Глава 9. Воздух. Страх и ужас совсем не одно и то же. Страх подхлестывает, заставляет действовать, изобретать. Ужас парализует тело, останавливает мысли, лишает людей человеческого. Гомер достаточно повидал на своем веку, чтобы знать разницу между ними. Его бригадир, ненаделенный способностью испытывать страх, неожиданно оказался подвластным ужасу. Но то, что привело Хантера в такое состояние, удивило старика еще сильнее. Труп, с которого тот успел снять противогаз, выглядел необычно. Под черной резиной обнаружилась темная лоснящаяся кожа, вывернутые губы, приплюснутый широкий нос. Негров Гомер не видел с тех пор, как перестал работать телевизор с музыкальными каналами 20 с лишним лет назад. Но узнать в убитом человека другой расы не составило труда. Курьез определенно, но что тут пугающего? Впрочем, бригадир уже взял себя в руки. Странный приступ не продолжался и минуты. Он осветил плосконосое лицо, прорычал что-то невнятно и принялся грубо раздевать непослушное тело. Причем Гомер отдал бы голову на отсечение, что слышит хруст ломающихся пальцев. «Издеваются. Еще раз напомнить, да? А это по-человечески? Такая кара!» Хрипел он еле слышно. «Перепутал с кем-нибудь? Калечит мертвого в отместку за минутное унижение или все же сводит давние и куда более серьезные счеты?» Старик украдкой поглядывал на бригадира, сквозь отвращение обдирая другой труп, совершенно обыкновенный. Девчонка в мародерстве не участвовала, а Хантер ее не принуждал. Она отошла, присела на рельсы и скрыла лицо в ладонях. Трупы Хантер выволок за ворота и свалил в кучу. Не пройдет и суток, как от них ничего не останется. Днем власть над городом переходит к таким созданиям, что грозные ночные хищники забиваются глубоко в норы, безропотно дожидаясь своего часа. На темной униформе чужая кровь была не видна, но высыхала она не сразу. Холодно липла к животу, к груди, будто хотела вернуться в живое тело, причиняя мерзкий зуд и коже, и рассудку. Гомер спрашивал себя, так ли уж необходим был этот маскарад, и утешался только тем, что он поможет им избежать новых жертв на автозаводской. Если расчет Хантера окажется верен, их беспрепятственно пропустят мимо, приняв за своих. Но если нет, да и стремится ли он к тому, чтобы сократить число лишних смертей на своем пути? Кровожадность бригадира не только отталкивала, но и интриговала Гомера. Самооборона не оправдывала и трети всех совершенных им убийств. Но дело тут было в чем-то большем, чем заурядный садизм. «Главное же, — терзался старик, — не для того ли, чтобы просто удовлетворить свою тягу, Хантер направлялся на Тульскую. Пусть несчастные, попавшие в западню на этой станции, не могли найти средств против загадочной лихорадки, это ведь не значило, что его не существует в принципе. В подземном мире остались еще места, где продолжала течь научная мысль, где проводились исследования, разрабатывались новые лекарства, изготавливались сыворотки. К примеру, полис – слияние четырех артерий, сердце метро – последнее подобие настоящего города, раскинувшегося в переходах между Арбатской, Боровицкой, Александровским садом и библиотекой имени Ленина, где обосновались выжившие врачи и ученые. Или огромный бункер близ Таганской, тайный наукоград в собственности Ганзы. Кроме того, Тульская могла быть не первой станцией, где разразилась эпидемия. Вдруг кому-то уже удалось победить ее? Разве можно с такой легкостью отказываться от надежды на спасение? Спрашивал себя Гомер. Конечно. У старика, теперь носящего часовую мину болезни в собственном теле, был свой корыстный интерес. Разумом Гомер почти смирился со скорой смертью, но его инстинкты бунтовали и требовали искать выход. Если он найдет способ спасти Тульскую, убережет родную станцию и спасется сам. Но Хантер просто не верил в лекарство от болезни. Лишь единожды перебросившись парой слов с дозором на Тульской, он приговорил всех ее обитателей к смерти и сам тут же взялся привести приговор в исполнение. Ввел в заблуждение командование Севастопольской байками о кочевниках, навязал ему свое решение и сейчас неумолимо приближался к тому, чтобы воплотить его, предав Тульскую огню. Или он знал о происходящем на станции нечто такое, что вновь переворачивало все с ног на голову. Нечто неизвестное ни Гомеру, ни тому, кто оставил на Нахимовском свой дневник. Покончив с трупами, бригадир сорвал с ремня флягу и высосал остатки содержимого. Что же в ней было? Спирт? Использовал ли он свое пойло как приправу или хотел отбить послевкусие? Смаковал момент или пытался забыться, а может, надеялся заглушить спиртом что-то в себе? Чадящая старая дрезина для Саши стала машиной времени и сказок, которыми ее иногда развлекал отец. Она уносила девушку не от Коломенской к автозаводской, а возвращала из настоящего в прошлое. Хотя назвать настоящим каменный мешок, где она провела последние годы, этот слепой отросток в пространстве и во времени, могло прийти в голову только ей. Она хорошо помнила свой путь в ту сторону. Отец, связанный шапкой на глазах и кляпом во рту, сидел рядом с ней еще совсем девочкой. Она все время плакала, и один из солдат расстрельной команды, складывая пальцы, показывал ей разных зверей, тенями плясавших на маленькой желтой арене, которая бежала по потолку туннеля на перегонки с дрезиной. Отцу зачитали приговор, когда они уже пересекли мост. Революционный трибунал помиловал его. Казнь заменена на пожизненную ссылку. Столкнули на рельсы, кинули нож, автомат с одним рожком и старый противогаз. Помогли спуститься Саше. Солдат, показывавший ей лошадь и собаку, помахал девочке рукой. Не было ли его среди застреленных сегодня? Ощущение, что она дышит чужим воздухом, стало сильнее, когда она влезла в черный противогаз, снятый обритым с одного из тел. Каждый крошечный отрезок ее дороги стоил кому-то жизни. Наверное, обритый все равно застрелил бы их, но сейчас, когда Саша была рядом, она становилась соучастницей. Ее отец не хотел возвращаться домой не только потому, что устал бороться. Он говорил, что все его унижения и лишения весят не больше, чем хотя бы одна чужая жизнь. Страдал сам, чтобы не доставлять страданий другим. Саша знала, что чаша, на которую были сложены все забранные им жизни, и так уже находится далеко внизу, и отец просто пытался восстановить равновесие. А ведь обритый мог вмешаться раньше, мог просто напугать людей на дрезине одним своим появлением, обезоружить их без единого выстрела. Саша была в этом совершенно уверена. Никто из убитых не был ему достойным противником. Зачем он так? Станция ее детства оказалась ближе, чем она думала. Не прошло и 10 минут, как впереди замерцали ее огни. Подъезды к автозаводской никем не охранялись. Видимо, ее жители слишком полагались на запертые гермозатворы. За 50 метров до платформы обритый перевел двигатели на малые обороты и, приказав Гомеру встать у руля, сам подобрался поближе к пулемету. Дрезина вкатилась на станцию почти неслышно и медленно-медленно. Или это время застыло для Саши, чтобы она успела за несколько коротких мгновений все увидеть и все вспомнить? В тот день отец оставил ее на своего ординарца, велел спрятать, пока все не разрешится. Тот увел ее глубоко в станционное подбрюшье, в одно из служебных помещений. Но даже оттуда было слышно, как одновременно взревела сотня глоток, и он бросился обратно, чтобы быть рядом со своим командиром. Саша метнулась по пустым коридорам следом за ним, выскочила в зал. Они плыли вдоль платформы, и Саша смотрела на просторные семейные палатки и оборудованные под конторы вагоны, гоняющих в салки ребятишек и судачащих стариков, угрюмых мужчин, чистящих оружие. А видела своего отца, стоящего во главе тонкой цепочки злых и напуганных мужчин, пытающихся охватить и удержать необъятную, выкипающую толпу. Она подбежала к отцу, прижалась к его спине. Он ошалело обернулся, стряхнул ее и влепил за трещину подоспевшему адъютанту. Но что-то уже успело с ним произойти. Строй, замерший со вскинутыми автоматами, в ожидании команды открыть огонь, получил отбой. Единственным выстрелом стал выстрел в воздух. Ее отец начинал переговоры о мирной передаче станции революционерам. Ее отец верил. Человеку даются знаки. Надо только уметь видеть и правильно читать их. Нет, время замедлилось не только для того, чтобы позволить ей еще раз побывать в последнем дне детства. Вооруженных людей, поднимающихся навстречу дрезине, она заметила раньше всех остальных. Видела, как обритый, неуловимым, перетекающим движением оказался за гашеткой, как начал поворачиваться в сторону удивленных дозорных толстый вороненный ствол. Раньше старика услышала шипящий приказ остановить дрезину и поняла: здесь сейчас погибнет столько народа, что ей до конца жизни будет казаться, будто она дышит чужим воздухом. Но Саша еще могла помешать расправе, уберечь от чего-то невообразимо страшного и их, и себя, и еще одного человека. Дозорные уже снимали автоматы с предохранителей, но возились с ними слишком долго, отставая от обритого на несколько ходов. Она сделала первое, что пришло ей в голову, вскочила и приникла к его бугристой железной спине, обняв его сзади и, сомкнув руки на неподвижной, будто не дышащей груди, он вздрогнул, как если бы она ужалила его плеткой, замешкался, опешили и изготовившиеся к стрельбе автоматчики. Старик понял ее без слов. Дрезина рванулась с места, изрыгая черные горькие облака, и станция автозаводская унеслась прочь в прошлое. До самой Павелецкой никто больше не обмолвился ни словом. Хантер высвободился из нежданных объятий, разжав руки девушки так, будто гнул мешавший ему дышать стальной обруч. Мимо единственного блокпоста проскочили на полной скорости, посланные с него веером пули впились в потолок над их головами. Бригадир успел выхватить свой пистолет и ответил тремя беззвучными вспышками. Одного, кажется, свалил, остальные слились со стенами, вжались в неглубокие выступы тюбингов и так уцелели. «Однако», — подумал Гомер, посматривая на сникшую девчонку. Он предполагал, что любовная линия завяжется вскоре после появления героини, но все развивалось уже слишком стремительно, быстрее, чем он поспевал не только записывать, но и понимать. Выехав на Павелецкую, встали. Старику случалось уже бывать на этой станции, перенесшейся сюда из неких готических легенд. Вместо незамысловатых колонн, которые держали своды на всех окраинных новостройках московского метро, Павелецкая опиралась на вершину воздушных округлых арок, слишком высоких для обычных людей. Как часто случалось, в таких легендах Павелецкая была поражена необычным проклятием. Ровно в 8 вечера только что бурлившая станция вымирала, преображаясь в собственный призрак. Из всего ее деятельного и пройдошливого населения на платформе оставались лишь несколько смельчаков. Все прочие вместе со своими детьми, со скрабом, с набитыми товаром баулами, со скамейками и лежанками исчезали, забивались в убежище, чуть не километровой длины переход на кольцевую линию, и там тряслись всю долгую ночь, пока на поверхности у Павелецкого вокзала рыскали пробудившиеся ото сна чудовищные создания. Знающие люди говорили, что вокзал и прилегающие земли были их безраздельной вотчиной, и даже когда они дремали, туда не отваживались забредать никакие другие твари. Жители Павелецкой были перед ними беззащитны. Заслоны, отсекающие на других станциях эскалаторы, тут попросту отсутствовали. И выход на поверхность всегда оставался открытым. По Гомеру трудно было найти менее подходящее место для привала и ночлега. Но Хантер считал иначе. Достигнув дальнего конца зала, дрезина встала.
«До утра будем здесь. Располагайтесь!»
Стащив противогаз, он обвел рукой станцию. И покинул их. Девчонка проводила его взглядом, потом свернулась на жестком полу. Старик устроился поудобнее и прикрыл глаза, пробуя задремать. Тщетно. Мысли о чуме, которой он обносил еще здоровые станции, снова обступили его. Девушке тоже не спалось. «Спасибо тебе. Я думала, ты такой же, как он», — подала она голос.
«Не думаю, что есть еще такие люди», — откликнулся старик.
«Вы с ним друзья?»
«Как рыба прилипала с акулой», — невесело улыбнулся он, думая про себя, что так оно и есть.
«Людей пожирает Хантер,
но кровавые шматы человечины перепадают и Гомеру.
«Как это?» Она приподнялась.
«Куда он, туда и я. Я думаю, что без него не обойдусь. А он, может быть, он думает, что я его очищу. Хотя, на самом деле, никто не знает, что он думает».
«А почему ты без него не можешь?»
Девушка подсела поближе к старику.
«Мне кажется, что пока я рядом с ним, вдохновение меня не оставит», — попытался объяснить Гомер.
«Вдохновение от слова «вдох», — сказала Александра, и неясно было, спрашивает она или утверждает. «Зачем тебе вдыхать такое? Что это тебе даст?» Гомер пожал плечами.
«Это не то. Это не то, что вдыхаем мы, это то, что вдыхают в нас», — ответил он.
«Я думаю, пока ты дышишь смертью, к твоим губам больше никто не прикоснется, испугаются трупного запаха».
Она что-то чертила пальцем на грязном полу.
«Когда видишь смерть, о многом задумываешься», — обронил Гомер.
«Ты не имеешь права вызывать ее каждый раз, когда тебе нужно подумать», — возразила она.
«Я не вызываю ее, я просто стою рядом. И потом, дело совсем не в смерти, не только в ней», — сопротивлялся старик. «Я хотел, чтобы со мной случилась история, которая все переменит. Хотел, чтобы начался новый виток, чтобы в моей жизни что-нибудь произошло, чтобы меня встряхнуло и в голове прочистилось».
«У тебя была плохая жизнь?» — участливо спросила девушка.
«Скучная. Знаешь, когда один день похож на другой, они летят так быстро, что кажется, последний из них уже совсем недалеко», — попытался объяснить Гомер.
«Боишься ничего не успеть. И каждый из этих дней наполнен тысячей мелких дел. Выполнил одно, передохнул, пора браться за другое. Ни сил, ни времени на что-то действительно важное не остается. Думаешь, ничего, начну завтра, а завтра не наступает. Всегда только одно бесконечное сегодня».
«Ты много станций видел?» Она, кажется, совсем не следила за тем, что ей рассказывал старик.
«Не знаю», — озадаченно ответил тот. «Наверное, все».
«А я две», — вздохнула девушка. «Сначала мы с отцом жили на автозаводской, потом нас выгнали на Коломенскую. Я всегда хотела еще хотя бы одну увидеть. Здесь так странно». Она обвела глазами череду арок.
«Как будто тысяча входов, и даже стен между ними нет. И вот все они открыты для меня, а мне уже туда не хочется и страшно».
«Так это был твой отец? Тот второй?»
Гомер замялся. «Его убили?»
Девчонка спряталась обратно в свою раковину и долго молчала, прежде чем отозваться.
«Да».
«Оставайся с нами», — набрался решимости старик. «Я поговорю с Хантером. Думаю, он согласится. Скажу ему, что ты нужна мне, чтобы...» Он развел руками, не зная, как объяснить девушке, что теперь вдохновлять его должна она.
«Скажи ему, что я нужна ему». Саша надавила на последнее слово.
Спрыгнула на платформу и побрела прочь от дрезины, глядя каждую колонну, мимо которой проходила. В ней совсем не было кокетства, она вообще не играла. Похоже,
она пренебрегала не только огнестрельным оружием, но и обычным женским арсеналом трогательных гримасок и умелых ужимок, взмахов ресниц, способных поднять ураган, и полуулыбок, ради которых можно пожертвовать собой или убить другого, или просто неумело еще ими пользоваться. Так или иначе, арсенал этот ей был ни к чему. Одним прямым уколом глаз она заставила Хантера переменить свое решение, одним движением накинула на него сеть и удержала от убийства. Неужели пробила броню, попала в мягкое? Или понадобилось ему для чего-то? Скорее уж второе. Даже предполагать, что у бригадира были уязвимые места, что его можно было не то что ранить, а хотя бы задеть, Гомеру было как-то странно. Гомеру никак не спалось. Хоть он и сменил душный черный противогаз на легкий походный респиратор, дыхание давалось ему все так же сложно, и тиски, сдавливающие его голову, не ослабли. Все свои старые вещи Гомер бросил в туннеле. Куском серого мыла он отскоблил руки, смыл грязь, зацветающей водой из канистры, и добровольно решил всегда теперь носить белый намордник. Что старик еще мог сделать, чтобы обезопасить тех, с кем находился рядом? Ничего. Теперь уже совсем ничего. Даже уйти в туннели и самому превратиться в кучу из истлевшего брошенного тряпья не помогло бы. Но нынешняя близость к смерти внезапно вернула его на 20 с лишним лет назад, во времена, когда он только что потерял всех, кого любил. И это придавало его планам новый, подлинный смысл. Будь на то воля Гомера, он воздвиг бы им настоящий памятник, но хотя бы обычного надгробия они точно заслуживали. Рожденные с разрывом в десятилетия, умершие в один день, его жена, его дети, родители, и еще его одноклассники и друзья по училищу, любимые киноактеры и музыканты. И просто все те люди, которые в тот день еще были на работе, или уже доехали домой, или застряли в пробках где-то на полпути. И те, кто погиб сразу же, и те, кто пытался еще несколько долгих дней выжить в отравленной полуразрушенной столице, слабо скребясь в закупоренные гермоворота метро. Те, кто вмиг распался на атомы, и те, кто размокал и заживо крошился, разъедаемый лучевой болезнью. Бойцы разведки, первыми поднявшиеся на поверхность после возвращения с задания, сутками не могли уснуть. Гомеру доводилось встречаться с некоторыми из них у костра на станциях пересадок. Он смотрел им в глаза и видел там отпечатавшиеся навек улицы, похожие на закоченелые реки, вспухшие от снулой рыбы, тысячи заглохших машин с мертвыми пассажирами забивали проспекты и шоссе, ведущие из Москвы. Трупы были повсюду. Пока в город не пришли новые хозяева, их было некому убирать. Жалея себя, разведчики старались обходить стороной школы и детские сады. Но чтобы потерять рассудок, было достаточно случайно перехватить сквозь пыльное стекло замерзший взгляд с заднего сиденья семейного автомобиля. Миллиарды жизней оборвались одновременно. Миллиарды мыслей остались невысказанными, мечтаний невоплощенными, миллиарды обид непрощенными. Младший сын Николая выпрашивал у него большой набор цветных фломастеров. Дочь боялась идти на фигурное катание. Жена перед тем, как уснуть, рисовала ему, как они вдвоем проведут короткий отпуск на море. когда он осознал, что эти маленькие желания и страсти были последними, они вдруг преисполнились для него необыкновенной важности. Гомер хотел бы высечь эпитафию каждому из них, но уж одной эпитафии на своей гигантской братской могиле человечество точно было достойно. И сейчас, когда ему самому оставалось всего ничего, Гомеру казалось, что он сумел подобрать для нее верные слова. Он еще не знал, в каком порядке выложит их, чем скрепит, как украсит, но уже чувствовал. В истории, которая расплеталась на его глазах, найдется место и для каждой неупокойной души, и для каждого из чувств, и для каждой крупицы знаний, которые он собирал так кропотливо, и для него самого. Сюжет подходил для этого как нельзя лучше. Когда наверху рассвет, а внизу встрепенутся торговые ряды, он обязательно пройдется по ним, раздобудет чистую общую тетрадь и шариковую ручку. И надо спешить. Если он не нанесет на бумагу контуры будущего романа, миражом забрежавшего перед ним вдали, то может растаять. И кто знает, сколько ему еще придется сидеть на вершине бархана, вглядываясь вдаль, надеясь, что из мельчайшего песка и плавящегося воздуха снова начнет складываться его собственная башня слоновой кости. Времени может не хватить, чтобы не болтала девчонка. Взгляд в пустые глазницы вечности заставляет шевелиться. Усмехнулся про себя старик. Потом, вспоминая ее изогнутые брови, два белых луча на сумрачном чумазом лице, ее прикушенную губу, ее взлохмоченные соломенные волосы, он улыбнулся еще раз. На рынке завтра придется разыскать еще кое-что, думал Гомер, засыпая. Ночь на Павелецкой всегда беспокойна. Мечутся отсветы смердящих факелов на закопченных мраморных стенах, неровно дышат туннели и еле слышно переговариваются люди, сидящие у подножья эскалатора. Станция притворяется мертвой, надеясь, что хищные твари с поверхности не польстятся на падаль. Но иногда самые любопытные из них обнаруживают уходящий далеко вглубь лаз, внюхиваются и различают запах свежего пота, слышат биение сердец, чувствуют струящуюся по сосудам кровь и начинают спуск вниз. Гомер наконец задремал, и встревоженные голоса с другого края платформы проникали в его сознание туго и искаженно.
Но тут, разом выдергивая его из марева полусна, грянул пулемет. Старик вскочил, вытаращив глаза, обшаривая пол дрезины в поисках своего оружия. К оглушительным пулеметным раскатам присоединились сразу несколько автоматов. Тревога в криках дозорных сменилась подлинным ужасом. По кому бы они ни стреляли сейчас там изо всех орудий, это не причиняло ему ни малейшего вреда.
Спасите!
Теперь это был уже не слаженный огонь по движущейся цели, а беспорядочная пальба людей, которые пытаются уберечь хотя бы собственную шкуру. Автомат нашелся, но Гомер никак не мог решиться выбраться в зал. Сил его воли едва хватало на то, чтобы противостоять искушению завести мотор и умчаться со станции. Все равно куда.
Не покидая дрезины, он тянул шею, пытаясь высмотреть арену боя сквозь частую решетку колонн. Ор и брань обороняющихся дозорных рассекло пронзительное верещание неожиданно близко. Пулемет захлебнулся, кто-то страшно закричал и тут же смолк так внезапно, будто ему оторвали голову. Снова ударила по ушам автоматная трескотня, но уже совсем разрозненная, редкая. Вопль повторился, кажется, чуть дальше, и вдруг испускавшему его существу эхом ответило еще одно, совсем рядом с дрезиной. Гомер досчитал до 10 и трясущимися руками запустил двигатель. Сейчас его спутники вернутся, и они смогут тут же сорваться. Это все ради них, не ради себя. Дрезина завибрировала, зачадила, прогреваясь, и тут между колоннами с непостижимой скоростью мелькнуло что-то, смазываясь и выскальзывая из поля зрения быстрее, чем сознание могло усвоить его образ. Старик вцепился в поручень, поставил ногу на педаль газа и сделал глубокий вдох. Если они не появятся в течение еще 10 секунд, он все бросит и сам, не понимая, зачем он это делает, Гомер шагнул на платформу, выставив впереди себя свой никчемный автомат. Просто удостовериться, что никому из своих он уже не поможет. Вдавив себя в колонну, Гомер выглянул в зал, хотел закричать, но не хватило воздуха. Саша всегда знала, что Земля не ограничивается теми двумя станциями, на которых она жила, но никогда не могла себе представить, что мир за их пределами может быть так прекрасен. Коломенская, плоская и унылая, все же казалась ей уютным и знакомым до мелочей домом. Автозаводская, горделивая, просторная, но холодная, отвернулась от них с отцом, отторгала их, и она не могла ей это забыть. Отношения с Павелецкой можно было начать с чистого листа, и с каждой проведенной здесь минутой Саше все больше хотелось влюбиться в эту станцию, в ее легкие, раскидистые колонны, в огромные зовущие арки, в этот благородный мрамор с милыми прожилками, делающими стены похожими на чью-то нежную кожу. Коломенская убога, автозаводская слишком сурова, а эта станция словно строилась женщиной, игривая и легкомысленная. Павелецкая не желала забывать о своей былой красоте даже десятилетия спустя. «Люди, которые здесь живут, не могут быть жестоки и злы», — думала Саша. «Неужели ей с отцом достаточно было преодолеть всего одну враждебную станцию, чтобы оказаться в этом волшебном краю? Неужели ему было достаточно пережить еще всего один день, чтобы сбежать с каторги и снова стать свободным? Она сумела бы уговорить Абритова, чтобы он взял с собой обоих». Вдалеке подрагивал облепленный дозорными костер, луч прожектора ощупывал высокий потолок. Но Саше не хотелось идти туда. Сколько лет ей казалось, что только вырвавшись с Коломенской и встретив других людей, она сможет быть счастлива. Но сейчас ей был необходим всего один человек, чтобы поделить на двоих Сашин восторг, ее удивление от того, что Земля действительно оказалась больше на целую треть, и ее надежду на то, что все еще можно исправить. А сама Саша, наверное, не нужна была и вовсе никому, что бы она ни внушала себе и старику. И девушка побрела в противоположную сторону, туда, где в правый туннель на пол корпуса погружался обшарпанный состав с выбитыми стеклами и распахнутыми дверьми. Вошла внутрь, перелетая разрывы между вагонами, обследовала первый, второй, третий. Последним Саша отыскала чудом уцелевший диван и забралась на него с ногами. Осмотрелась вокруг и попыталась вообразить, что поезд вот-вот тронется и повезет ее дальше, к новым станциям, светлым, гудящим от людских голосов. Но ей не хватало ни веры, ни фантазии, чтобы сдвинуть с места тысячи тонн железного лома. С ее велосипедом все было намного проще.
Спрятаться не получилось. Перескакивая из вагона в вагон, вслед за Сашей, ее, наконец, настиг шум разворачивающегося на Павелецкой боя.
Опять! Она спустила ноги и стремглав бросилась назад, на станцию, в то единственное место, где была способна еще хоть что-то сделать.
Растерзанные тела дозорных валялись и у стеклянной будки с застывшим прожектором, и в прямо потухшем костре, и в самом центре зала. Бойцы уже прекратили сопротивление и бежали, чтобы попросить убежище в переходе, но гибель настигла их на полпути. Над одним из трупов скрючилась зловещая, неестественная фигура. С такого расстояния она была плохо различима, но Гомер видел гладкую белую кожу, подергивающийся мощный загривок, нетерпеливо переступающие ноги, изогнутые слишком во многих сочленениях. Сражение было проиграно. «Где же Хантер?» Старик высунулся еще раз и обмер. В шагах в десяти, показываясь из-за колонны, ровно настолько же, что и Гомер, будто дразня или играя с ним, с высоты двух с лишним метров, на старика уставилась кошмарная харя. По отвисшей нижней губе капало красное. Тяжелая челюсть непрерывно двигалась, уминая жуткую жвачку. Под скошенным лбом было совсем пусто. Однако, похоже, отсутствие глаз ничуть не мешало твари перемещаться и атаковать. Гомер отпрянул, вжимая спусковой крючок. Автомат молчал. Химера испустила долгий и внушительный вопль и махнула на середину зала. Старик заелозил заклинившим затвором, понимая, что ничего уже не успеет. Но внезапно чудовище потеряло к нему всякий интерес. Теперь его внимание было приковано к краю платформы. Гомер резко обернулся, отслеживая слепой взор. И его сердце захолонуло. Там, испуганно озираясь по сторонам, стояла девчонка.
«Беги!»
заорал Гомер, вмиг срываясь в дерущий горло хрип. Белая химера скакнула вперед, разом покрывая несколько метров, и очутилась прямо перед девушкой. Та выхватила нож, годный разве что для готовки, и сделала предупреждающий выпад. тварь в ответ махнула одной из передних лап, и девушка рухнула на землю. Клинок отлетел на несколько шагов. Старик был уже на дрезине, но он больше и не помышлял о бегстве. Пыхтя разворачивал пулемет, стараясь поймать в паутину прицела пляшущий белесый силуэт. Не выходило! Чудовище жалось к девчонке. Гомеру казалось, что в считанные секунды, разорвав дозорных, представлявших для него хоть какую-то опасность, создание развлекалось, загнав в угол двух немощных и играя с ними прежде, чем прикончить. Вот оно сгорбилось над Сашей, заслонив ее от старика. «Свяжу я добычу!» И тут же дернулась, отшатнулась, заскребло когтями по расползающемуся пятну на своей спине и с ревом обернулась, готовясь сожрать обидчика. Нетвердо ступая, вытянув автомат в одной руке, ему навстречу шел Хантер. Вторая рука плетью свисала вдоль тела, и заметно было, с каким трудом и болью давался ему каждый шаг. Бригадир хлестнул монстра новой очередью, но тот оказался поразительно живучим. Лишь покачнувшись, он тут же обрел равновесие и метнулся вперед. Патроны иссякли, и Хантер, чудом извернувшись, принял огромную тушу на лезвие своего мачете. Химера обвалилась на него сверху, подминая под себя. Душа весом своего тела, ломая кости, убивая последнюю надежду, подлетела вторая тварь. Замерла над конвульсирующим телом своего сородича, ковырнула когтем белую кожу, будто пытаясь разбудить его. Потом медленно подняла безглазую морду на старика, и Гомер не упустил свой шанс. Крупный калибр разодрал химере торс, расколол череп и, уже свалив ее, продолжал еще обращать в крошку и пыль мраморные плиты за ее спиной. Унять сердце и разжать сведенные судорогой пальцы старик сумел не сразу. Потом он закрыл глаза, снял респиратор и впустил в себя морозный воздух, напитанный ржавым запахом свежей крови. Все герои пали, на поле брани он оставался один. Его книга завершилась, не успев начаться.